Здравствуйте, сегодня пятница, 7 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Исполнилось 16 лет со дня убийства журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно наносить превентивные удары по России. Перевозил ли ядерное оружие, так называемый ядерный поезд, чьи фотографии попали в социальные сети? Также сегодня.
Я бы прежде всего сказал, что это премия правозащиты под ударом в Восточной Европе.
Нобелевская премия мира присуждена в этом году создателю белорусского правозащитного центра «Весна» Олесю Беляцкому, Украинскому центру гражданских свобод и Российскому мемориалу.
Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин – знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара.
Анна, за свою жизнь не боитесь?
Нет, ну каждый боится.
И тем не менее, все равно.
А что делать?
Сегодня исполнилось 16 лет со дня убийства в Москве журналистки и правозащитницы Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Вопрос об опасениях за свою жизнь в только что прозвучавшем фрагменте задает, и вы, наверное, узнали его голос, Владимир Соловьев, ставший теперь одним из главных российских пропагандистов. А вот что говорила Анна Политковская буквально накануне убийства.
Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. На самом деле Кадыров-младший человек крайне лживый. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя, и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место.
Говорила Анна Политковская. Думаю, не лишне будет напомнить сегодня, что Владимир Путин говорил об Анне Политковской через несколько дней после ее убийства, совершенного в его день рождения. Путин в тот момент находился с визитом в Германии. То, на чем сделал тогда акцент Путин, сказала много, в первую очередь, о нем самом.
Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт.
Это был комментарий Владимира Путина, который он дал на пресс-конференции в Германии в октябре 2006 года по поводу убийства Анны Политковской. Хотя непосредственные исполнители убийства Политковской были найдены и осуждены, заказчики названы так и не были. В Кремле категорически отрицали и отрицают причастность к убийству российских спецслужб, хотя журналисты «Новой газеты» провели свое расследование и доказали обратное. Об этом ровно год назад говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
В частности, газете удалось выяснить, что сотрудник сверхсекретного подразделения московской полиции Дмитрий Павлюченков, он осуществлял наружное наблюдение и давал установочные данные на Политковскую убийцам, что помогал с установочными данными и с реальным адресом проживания Анны подполковник ФСБ господин Рягузов. Это, кстати, здесь вот через два дома от нас находится их отдел, где работал Рягузов. Поэтому, да, силовые структуры причастны, безусловно, причастны к совершению преступления.
Говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Это фрагмент его выступления ровно год назад. Одним днем позже Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира и в первом же комментарии по этому поводу сказал, что это премия Анне Политковской и другим погибшим журналистам «Новой газеты». «Путин – это война, война – это Путин», сказала Анна Политковская еще 20 лет назад. Увы, ее слова сбываются. Агрессия России против Украины продолжается. По последним данным, жертвами обстрела Запорожья вчерашним утром стали уже 11 человек. Их тела были обнаружены под завалами жилых домов. Напомню, что в первый день войны Путин обращался к украинским военным с предложением не защищать, как он выразился, кучку наркоманов и неонацистов. Но его призыв услышан не был. А теперь свое обращение записал министр обороны Украины Алексей Резников. Он спросил у российских офицеров и солдат, кого защищаете вы? Давайте послушаем фрагмент этого выступления.
Генерал Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженных сил Украины. Его знают и уважают не только в Украине, но и во многих странах. Уважают за то, что он успешно защищает свою страну против одной из наиболее сильных армий мира. Он не стесняется признать, что внимательно изучал работы начальника российского генштаба Валерия Герасимова, а сейчас грамотно применяет эту науку на поле боя. Генерал-полковник Александр Сырский, командующий наших сухопутных войск, именно он руководил обороной Киева, а сейчас возглавляет операцию в Харьковской и Луганской областях. Вице-адмирал Алексей Неишпапа, командующий военно-морских сил Украины. Он со своими людьми отправил на дно российский флагман. Впервые за 100 лет. Генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий воздушных сил Украины, который ваша пропаганда уничтожила на словах еще в феврале. Но вы до сих пор каждый день хороните своих товарищей. Наши десантники под командованием генерал-майора Максима Миргородского сейчас в первых рядах сворачивают вашу оборону. А где ваш десант? Вы знаете, там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме, Пскове, Рязани, Ульяновске, Калининграде, Улан-Удэ, Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело, но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть. Почему так происходит? А все очень просто. Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают, потому что послушать вас сейчас значит признать свои ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Страны НАТО поставляют нам оружие, это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете. Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Наш президент со своей армией. А где ваш? Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколение вперед. Многие из вас уже поняли, вас отправили умирать не за правое дело. Может, поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения и презрения и вашего справедливого гнева.
Это был министр обороны Украины Алексей Резников. Бурную реакцию вызвало вчера заявление Владимира Зеленского во время выступления по видеосвязи в Австралийском аналитическом центре о том, что НАТО должно нанести превентивный удар по России, чтобы заставить ее отказаться от применения ядерного оружия. Вот этот фрагмент. Возможно, он вырван из контекста шедшего тогда обсуждения, но именно этот фрагмент циркулирует сейчас в СМИ и в соцсетях, так что вопрос контекста, сказанного Зеленским, уходит на дальний план.
Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування.
Что должно сделать НАТО? сделать невозможным применение России ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет. А не наоборот, ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах так, тогда держи от нас». Пересмотреть применение своего давления. Вот что, я считаю, должно делать НАТО.
Я считаю, что должно делать НАТО.
Это был фрагмент заявления Владимира Зеленского, вольно или невольно, но Зеленский, который в феврале перед лицом угрозы со стороны России предположил, что Украине стоило бы иметь ядерное оружие, дал своим заявлением козырь в руки Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков немедленно обвинил его в разжигании мировой ядерной войны. С аналогичным заявлением выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель, по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция. Попытки различных секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны. Мы все помним, как он еще в январе заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием. Стало быть, эта мысль у него давно и глубоко засела. Буквально на днях, кстати, его польские братья по разуму подтвердили, что и у них такие же мечты – обрести ядерное оружие.
Это был глава МИД России Сергей Лавров. Как вы слышали, он отверг объяснение слов Зеленского, которые дал представитель Офиса президента Украины. Но давайте послушаем, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров написал в социальных сетях, читает диктор.
Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией, и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не разрешить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист – Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите.
Это было заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова по поводу слов президента Украины о том, что НАТО должно наносить превентивные удары по России. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. До сих пор мы обсуждали в основном возможность применения ядерного оружия именно российской армии, которая в течение последних нескольких недель терпит на фронтах в Украине серьезные поражения. Разговоры о том, что Кремль действительно может пойти на применение ядерной бомбы, вспыхнули с новой силой после того, как в социальных сетях появились фото и видео железнодорожного состава, перевозящего военную технику. Западные эксперты обратили внимание на то, что техника, которая видна на снимке, есть на вооружении только у частей, отвечающих за хранение и перевозку ядерного оружия. Поезд тут же окрестили ядерным. Однако мои коллеги Марк Крутов и Сергей Добрынин выяснили, что этот состав перевозить ядерные боезаряды не мог. Вот что рассказывает Сергей Добрынин.
Оказалось, что он снят неподалеку от города Сергиев Посад, вокруг которого действительно расположено много войсковых частей, связанных в том числе с 12-м главком, так называемым, то есть с главком, который отвечает за ядерные силы. Эксперты, в частности польский военный эксперт Конрад Музыка, обратил внимание, что состав везет эти бронемашины «Выстрел» с модулями «Спицы». Эта пушка под названием «Спица», она использовалась только на модификациях, которые поставлялись в войска как раз РВСН для борьбы с ядерным терроризмом. Но сама по себе эта часть, она вот совсем небольшая, там буквально 3-4 склада, там всего лишь 3 роты, автомобильная рота, рота охраны, рота снабжения. Судя по всем госзакупкам, которые делают эта часть, они занимаются обслуживанием просто автотехники. То есть, по большому счету, это автобаза, хотя действительно относящаяся к вот этому 12-му главку. Мы знаем примерно, как выглядят вагоны, которые перевозят ядерные боеголовки. Этих вагонов на этом видео нет. Хотя не весь состав виден на этом видео, но вагоны вполне известны, как они выглядят теоретически, и таких вагонов на видео незаметно. То есть разве что можно предположить, что техника идет в другое место, чтобы в другом месте к ней подцепили еще вагоны, которые дальше будут привозить ядерное оружие. Но эти бронеавтомобили «Спица», они как бы предназначены для борьбы с ядерным терроризмом. Да? То есть это если какой-то враг напал на вашу шахту, где у вас баллистическая ракета с ядерной боеголовкой хранится, то вот такие машины туда поедут, чтобы эту атаку отбивать. Поэтому ничего не указывает на то, что это связано с подготовкой или хотя бы испытанием ядерного оружия. Я был до глубины души поражен, когда оказалось, что в одной маленькой войсковой части, к тому же, которая относится к такому важному для России роду войск, на протяжении всего нескольких лет было два больших, один маленький коррупционных скандалов. Сначала там Минобороны создали некоторое подразделение, которое занималось финансированием разных секретных частей, к которым относятся по-прежнему химические и биологические институты, которые якобы занимаются защитой от химического и биологического оружия, ядерное и какие-то части ГРУ. И вот это вот подразделение, оно придумало замечательную схему. Вот есть маленькая часть 14-18, и, скажем, там есть денежное довольствие, то есть то, что идет на зарплату служащим. Мы даем вместо 4 миллионов в год даем 15, но при этом несколько раз в год присылаем туда приказы. Просим выдать премию в размере 3 миллионов рублей вашему внештатному сотруднику, там, Василию Петрову. Кто такой Василий Петров, счастья не знают. Его карточка заводится в систему 1С, он получает 3 миллиона рублей. А дальше эти деньги как бы выводятся неизвестно куда. Ну, то есть схема очень простая, но вот с помощью этой простейшей схемы за несколько лет через часть было отмыто 350 миллионов рублей. В конце концов, все-таки заинтересовалось военное следствие, но посадили бухгалтера части, а не тех людей, которые ему эти приказы, собственно, давали. То есть это был исполнитель, а не заказчик и не благополучатель. А документы, собственно, вот эти самые приказы, где было прямым текстом сказано от начальства, что выдать премию этим мертвым душам, они просто в ходе следствия потерялись, как это часто бывает. Вторая история была связана, как часто бывает в России, с капитальным ремонтом. В какой-то момент решили из этой части сделать базу для одной из научных рот. Может быть, вы помните, был такой проект «Шойгу», который он очень рекламировал Путину, устроить всякие научные роты, чтобы у нас были настоящая военная наука, привлекать туда молодых ученых на хороших условиях, чтобы они, значит, зарплаты получали и жили комфортно, но при этом работали на оборонку. Так вот, решили устроить ремонт. Собственно, нужно было построить все эти условия для будущих молодых ученых этой роты. Подрядчик обещал ремонт сделать за месяц. Ну, как правило, это означает, что ремонт уже, может быть, был начат, просто договор составлялся позже. Но, тем не менее, когда месяц прошел, действительно, в часть приехали эти молодые ученые, и оказалось, что там только сняли стены, внутреннюю отделку в казармах, и больше не сделано вообще ничего. Это был декабрь месяц, их поселили в надувных палатках, где они полгода прожили, а потом отправились в другую часть, на базе другой части сделали в итоге эти роты. А деньги, которые были выделены в качестве аванса на этот ремонт, подрядчик компании «Вест» фактически просто разворовал. То есть там часть маленькая досталась у подрядчика, остальное пошло на оплату поездок на острова Бора-Бора, Мальдивы и Сейшелы, их начальница. Начальница в итоге не стала фигурантом или обвиняемым по уголовному делу, она стала сотрудницей Минобороны, причем начальницей некого департамента. Сейчас ее уже уволили, насколько мы знаем, но по итогам всей этой аферы она не... просто не была осуждена, а получила еще и неплохую должность в Минобороны, где, видимо, ценят таких людей.
Говорил мой коллега, журналист русской службы «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Уже давно вовсю обсуждается возможность ядерной войны. В России объявлена мобилизация. Самые высокопоставленные чиновники и пропагандисты в России открыто говорят об идущей именно войне, а суды продолжают выносить решения по делам о дискредитации армии за кавычки, поставленные вокруг аббревиатуры СВО. Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко», бывший омбудсмен города Александр Шишлов, сегодня был оштрафован на 35 тысяч рублей за посты в социальных сетях, в которых он, в частности, назвал СВО так называемой, поставил эту аббревиатуру в кавычки, а также задал риторический вопрос о том, не оскверняет ли народный символ георгиевская ленточка, сложенная в виде буквы Z. Дискредитации суд счел и пост Шишлова о том, что он считает неприемлемым для себя участвовать в минуте молчания памяти Владимира Жириновского, поскольку тот разжигал ненависть и призывал к войне. Проведенную по его делу лингвистическую экспертизу, в которой говорится, что словосочетание «так называемое» применительно к СВО является, цитата, «выражением иронии и пренебрежительного отношения к армии», Шишлов назвал абсурдной. И вот что он сказал в своем последнем слове на суде.
По статье 23.3 КОАП в Санкт-Петербурге, по данным управления судебного департамента, только за первое полугодие привлечено к административной ответственности 120 человек. А в целом по России сегодня их число измеряется уже тысячами. Граждане России привлекаются по этой статье к ответственности фактически за выражение собственного мнения, отличного от официальной государственной позиции. Сторона защиты уже отмечала, что статья 23.3 не соответствует Конституции России, поскольку эта статья предусматривает привлечение к ответственности за выражение критического мнения об использовании вооруженных сил и тем самым подрывает идеологическое и политическое многообразие, как основу конституционного строя России, подавляет свободу мысли и слова. Добавлю, кстати, что по данным социологических опросов, проводимых в ЦИОМ и другими организациями, более 20% респондентов не поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине.
Уже после суда Шишлов заявил, что будет обжаловать вынесенное решение. Ну и сегодня есть кого от души поздравить. Нобелевская премия мира 2022 года присуждена основателю белорусской правозащитной организации «Весна» Олесю Беляцкому, российскому правозащитному центру «Мемориал» и украинскому центру гражданских свобод. Беляцкий основал центр «Весна» в 1996 году. Сейчас Олесь Беляцкий, который уже был осужден по политическим мотивам в 2011 году, опять находится под стражей. Он был арестован летом прошлого года в связи с массовыми демонстрациями протеста против фальсификации на президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Украинский центр гражданских свобод был основан в 2007 году с целью защиты прав человека и утверждения демократии в Украине. Председатель правления российского правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, ответивший на звонок «Радио Свобода» меньше чем через 10 минут после объявления о присуждении Нобелевской премии мира, еще не знал, кому точно центру «Мемориал» или одноименному международному обществу она присуждена.
А вы уверены, что премия мира присуждена именно правозащитному центру «Мемориал»? Я еще не прочитал. «Мемориалу» какому, учитывая, что «Мемориалы» ликвидированы, это придает ситуации абсурда, но так всегда бывает, с другой стороны. Но я бы прежде всего сказал, что это премия правозащите под ударом в Восточной Европе. Это центру громадских свобод в сражающейся за свободу Украине. Центр громадских свобод – это и Евромайдан СОС, и масса других инициатив, другую работу за все эти годы. Это наши прекрасные друзья. Раз. Два. Это Олесь Беляцкий, сидящий в тюрьме. Это лидер организации «Весна», ведущей правозащитной организации Белоруссии. И да, «Мемориал», как всегда, непонятно какой, после того, как лет 10 нас выдвигали, вот присудили. Но это всему сообществу, на самом деле всему сражающемуся сообществу правозащитников в Восточной Европе на постсоветском пространстве. И это очень важно, что это еще и премия «Солидарность». Мемориальские сообщества существуют. И сегодня как раз в Тбилиси вот-вот должны открывать выставку «Папины письма». Одну из выставок, подготовленных «Мемориалом» еще до ликвидации, это письма отцов, сидящих в тюрьмах и лагерях, своим детям, отцов, которые не потеряли связь со своими детьми. Сейчас эта выставка открывается по-грузински и по-английски. На самом деле это очень важно. Вот это послание из прошлого в будущее, послание услышанное, прочитанное, которое несут дальше. Может быть, в этом смысл всей той правозащитной работы в нашей безумной части мира, попытка сохранить человечность среди диктатуры и войны. И вот, наверное, этому и присуждена премия. И там, и в Украине, и в Беларуси, и в России. Сегодня в Москве должен был пройти суд по отъему «Мемориала» его помещения. Того помещения, в котором больше 10 лет проходили и выставки, и велась работа просто, и какие-то конференции, встречи. Мемориальское движение продолжают давить. Вопрос в том, смогут ли они.
Говорил председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Приветствовала присуждение Нобелевской премии мира и другой нобелевский лауреат, но лауреат премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексеевич. Вот что она сказала.
Все, что мы знаем сами о себе во время борьбы, все, что мы знаем о том, что происходит в стране, мы знали благодаря в основном организации «Весна», которую руководит Беляцкий, и тем мужественным ребятам, которые работали там. И он смог найти такой коллектив единомышленников, и они делали эту большую работу. Я очень рада за Алису. Что касается всех остальных премий, я тоже за мемориал, который только сейчас сложности в его судьбе, и которого так ненавидит русская власть. Это тоже очень важная премия именно сегодня. И то, что делают уже украинские правозащитники, ну, об этом даже и говорить сложно. Это люди работают в невероятных условиях. Хотя наверняка я знаю по-прежнему вот премиям. Вот, например, мы вручали премию имени Ани Политковской, вручали украинской женщине, которая буквально там в подвалах принимала роды в разгромленном Мариуполе, и Ани Ганушкиной. И я слышала от своих друзей украинских, что это неоднозначно воспринимается в их обществе, потому что они не понимают вот это желание поставить и русских барабитов, что ли, другого слова не находится, и украинских, и белорусских на одну доску, что все-таки вот они считают, что русский и белорусский народ виновен в этой борьбе, и их общество молчит, и их общество виновно. Будет очень много разговоров, но я приветствую все эти премии.
Добавлю, что международную премию за смелость на войне имени Анны Политковской, о которой упомянула Светлана Алексеевич, получили глава фонда «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и акушерка из Мариуполя Татьяна Соколова, которая во время штурма города российскими войсками весной этого года продолжала принимать роды прямо в подвале. По ее словам, там родились 27 детей. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».